Начинаем передачу для юношества.
Писатель Александр Грин поведал нам повесть об алых парусах. Вот ее первая половина. Предсказание.
В одно из редких возвращений домой Лонгрен, матрос Ориона, крепкого 300-тонного брига, не увидел на этот раз еще издали на пороге дома свою жену.
Мэри, а где же Мэри?
Она всегда всплескивала руками, а затем бежала навстречу к нему до потери дыхания.
Почему нет Мэри?
Вместо нее у детской кроватки нового предмета в маленьком доме Лонгрена стояла взволнованная соседка.
Твоя Мэри в раю, старик. Посмотри на свою дочь.
Мертвея, Лонгрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду.
Когда умерла Мэри?
3 месяца я ходила за нею. Из денег, что ты оставил, добрая половина ушла на лечение. Вот и пришлось твоей Мэри кланяться трактирщику Мэннерсу. Пошла просить в долг до твоего возвращения. А через час встретила я ее заплаканную на дороге в город. Сказала, что идет в Лис заложить обручальное кольцо. Мэннерс соглашался дать ей денег, да только требовал за это любви. В тот вечер погода была холодная, дождь, ветер. Уговаривала я ее не ходить в Лис, да не послушалась она. На другой день слегла в бреду и жару. Доктор говорил, воспаление легких. Ну, а через неделю...
Как назвала Мэри девочку?
Ассоль.
Ассоль. Так-так. Спасибо тебе, вдова.
На другой же день Лонгрен поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить свою дочь.
Он зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе.
Так-так, Ассоль, вот беда. Не знаю я колыбельных песенок. Ты уж не посетуй.
Не ворчи, океан, не пугай. Нас земля испугала давно. В теплый край, южный край приплывем все равно. В теплый край, южный край приплывем все равно. Южный крест нам сияет вдали, с первым ветром проснется компас. Бог храня корабли, да помилует нас. Бог храня нас.
10 лет скитальческой жизни оставили в руках Лонгрена очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки, искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, парусников, крейсеров. Малообщительный по натуре, он после смерти жены стал еще замкнутее и нелюдимее. Меж ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лонгрена, игрушки, менее независимо от дел деревни, ему пришлось бы ощутительно испытать на себе последствия таких отношений. Когда Ассоль было уже 5 лет, произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь. Была весна, ранняя и суровая. К холодной земле припал резкий береговой норд. Пустынно было на улицах Каперны. Один Лонгрен часто уходил на берег моря. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды оглушали измученную душу Лонгрена, низводя его горе к смутной печали. В один из таких дней трактирщик Мэннерс забыл вывести лодку на песок. Его 12-летний сын Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, пошел и сказал об этом отцу. Мэннерс немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола стоявшего спиной к нему Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Мэннерс опустился в бешено плещущую воду и отвязал шкот. Стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана.
Ах, дьявол!
Ветер и волны несли лодку в гибельный простор.
Лонгрен, что же ты стал, как перед? Видишь меня? Уносит! Брось причал! Лонгрен, ты ведь слышишь меня? Я погибаю! Будь ты проклят! Позови рыбаков! Лонгрен, спаси! Я дам тебе денег, Лонгрен! Ты! Лонгрен! Лонгрен! Спаси!
Она также просила тебя. Думай об этом, пока еще жив Мэннерс. И не забудь!
Обезумевший лавочник был подобран пароходом, шедшим в Лис. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Мэннерса. Он прожил менее 48 часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Мэннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, поразил жителей Каперны. Если бы Лонгрен кричал, выражал жестами или суетливостью злорадство свое торжество при виде отчаяния Мэннерса, рыбаки поняли бы его. Но он поступил иначе, чем поступали они. Поступил внушительно непонятно, и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки. Так случай с Мэннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Соль. Девочка росла без подруг. Играя, дети гнали Ассоль. Если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями общественного мнения. Она перестала, наконец, оскорбляться.
Скажи, папа, почему нас не любят?
Эх, Ассоль, разве они умеют любить? Надо уметь любить. А этого-то они и не могут.
Как это уметь?
Вот так. Вот так, доченька. Вот так, Ассоль.
Над медленные гуси вели разговор, судили они журавлиную стаю.
Зачем журавли улетают и тают, ведь небо такой ненадежный простор.
У них перекли к небу силы, а грубы трубят, не умеют, как все говорить.
Трубят, не умеют, как все говорить.
Дано презирать журавлиные трубы.
Огромный дом, в котором родился Артур Грей, был мрачен. Отец и мать Грея были надменные невольники своего положения и богатства. Артур Грей родился с живой душой, совершенно не склонной продолжать линию фамильного начертания. Эта живость мальчика начала сказываться на 8-м году его жизни. В Грее намечался тип рыцаря, искателя и чудотворца, то есть человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную – роль провидения. Грей изучал замок, делая поразительные открытия. Так на чердаке он нашел стальной рыцарский хлам, истлевшие одежды и полчища голубей. Побывал он и в погребе, где хранилось вино.
Видишь ты это место? Там лежит такое вино, за которое я дал бы согласие вырезать себе язык, если бы мне позволили хватить небольшой стаканчик.
Погребщик Пальдишок, давая объяснение Грею, не забывал попробовать, действует ли кран у большой бочки, и отходил от него, видимо, с облегченным сердцем, так как невольные слезы чересчур крепкой радости блестели в его повеселевших глазах.
Да, так вот там, в каждой бочке 100 литров вещества, взрывающего душу и превращающего тело в неподвижное тесто. Его цвет темнее вишни, и оно густо, как хорошие сливки. Оно заключено в бочке черного дерева, крепкого, как железо. На них двойные обручи красной меди. На обручах латинская надпись: «Меня выпьет Грей, когда будет в раю». Эта надпись толковалась так разноречиво, что твой прадедушка, высокородный Симеон Грей, построил дачу, назвав ее «Рай». И думал таким образом согласить загадочное изречение с действительностью путем невинного остроумия. Но что ты думаешь? Он умер, как только начали сбивать обручи от разрыва сердца. Так волновался старичок. Тебе не кажется, что вот тот кран протекает?
А ты проверь еще раз, Пальдишок.
Ты прав. Прав, мой мальчик. Ну вот. Вот. С тех пор бочки эти не трогают. Возникло убеждение, что драгоценное вино принесет несчастье. В самом деле, как понять? Меня выпьет Грей, когда будет в раю. Выпьет, когда умрет, что ли? Странно. Кажется, опять капает из крана.
Его следует укрепить, Пальдишок.
Ты, безусловно, прав. Да, да. Эти бочки привез в 1793 году твой предок Джон Грей из Лиссабона. Это вино никто не пил, не пробовал и не будет пробовать.
Я выпью его.
Ха, вот храбрый молодой человек. Ты выпьешь его в раю?
Конечно. Вот рай. Он у меня, видишь? Вот он здесь, в моей руке.